Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам! Как всегда, в нашей передаче мы берем интересные темы, раскрываем их, подсвечиваем. С вами Татьяна Ваганова. Надеюсь, что и сегодняшнее общение будет интересным и полезным. А почему я так думаю? Потому что с нами сегодня библист Анатолий Ермохин. Наконец-то, после долгого перерыва, Анатолий, шалом!
Всем шалом, всех приветствую. Слава Богу!
Хочу вас ориентировать, что наши эфиры с Анатолием есть у нас в архиве Теос Медиа, поэтому, пожалуйста, заходите туда на сайт и смотрите, слушайте, вернее, слушайте в свое удовольствие, потому что там аудиоформат. Но я знаю, что есть люди, которые особенно любят слушать. А вот если вы любите смотреть, то одна из групп, это вот «Евреи за Иисуса», тоже посмотрите там по ленте, у нас шикарные были эфиры, периодически тоже я их достаю и выкладываю на своей страничке, так заглядывайте еще и ко мне. Ну а сегодня у нас новые эфиры, я очень надеюсь, что что-то новое опять же прозвучит. Мы сегодня решили поговорить о Новом Завете. А почему вообще родилась такая идея у меня? Потому что, вспоминая свой разговор с, скажем, руководителем миссии «Евреи за Иисуса» Максимом Амосовым, светлая ему память, вот он рассказывал, как к нему часто подходили евреи, которые посещают синагогу, читают Танах, и вот в разговоре с ним у них возникало вот это вот, ну, недоверие к Новому Завету, что вот как бы Танаху можно доверять, а Новый Завет как-то вот непонятно там, что за события, кем написано, как. Но я понимаю, что нас слушает разная аудитория, не только евреи, которые ходят в синагогу, но разные люди. Поэтому, думаю, полезно будет нам сегодня поговорить о том, почему же мы доверяем Новому Завету. И я не ставила вопроса, стоит ли ему доверять, потому что, я думаю, стоит, конечно. Но почему стоит доверять, вот об этом мы сегодня поговорим. Итак, ну давайте, наверное, прям вот сразу начнем с того, кем был написан Новый Завет и когда, как вообще формировалась эта книга.
У меня, знаете, какое предложение к вам? Мы пытаемся рассуждать уже над этажами, которые выше такого базисного уровня. Что я отношу такому к базовому или базисному уровню? Какие вопросы? Для нас, для людей верующих, я все-таки не просто библеист, исследователь, я человек верующий. Для нас есть вопросы, которые совершенно не поддаются объективному анализу и каким-то объективным выводам, а именно, почему или как мы можем определить, что эти тексты продиктованы самим Богом, а эти нет. Ведь одна книга от другой на физическом уровне ничем не отличается. Мы просто, люди верующие, верим. И эти вопросы настолько важны и принципиальны, без понимания которых все другие размышления уже выше этажами, на более высоких уровнях, они осложнены. И возвращаясь к этому вот главному вопросу заголовки, можно ли доверять текстам, к любым текстам надо относиться с позиции веры. Мы верим, что Танах дан Богом. Это недоказуемо. Мы, как христиане, верим, что Новый Завет продиктован Господом Богом. Это очень важный момент, это очень важные вопросы. Потом, если это вот, если с этим примириться, если это принять, то все остальные вопросы, вопросы очень сложные, канона, передачи текста, переписывания, текстологических разночтений, авторства, датировок и все остальное, особенно вот перевода, переводов и интерпретации, как самый высокий уровень, все эти вопросы будет легче нам понять и принять, если все равно в самом начале стоит вера или доверие этим текстам. И вот теперь, если мы переходим к Новому Завету, вот это вообще противопоставление ветхозаветных или танахических текстов и новозаветных, она, если с позиции именно библеистики рассматривать, она не совсем корректна. Почему? Потому что это один и тот же жанр, литературный. Литературные источники, или мы скажем по-другому, литературные памятники, они по одним законам живут. При переписывании, так или иначе, неизбежно, что будут вкрадываться ошибки, и при сличении разных рукописей будут появляться разночтения. Да, в Новом Завете этих разночтений больше. Но, опять же, если говорить в пользу новозаветных текстов, то у нас на руках есть рукописи, которые датируются, начиная вторым веком нашей эры. То есть самый ранний папирус, известный нам, мы можем поговорить немножко о папирусах, о пергамах, майюскульном, уставном, минускульном письме, вот эта эволюция языковая, письменная. Но если мы говорим о папирусах, то у нас есть знаменитый, самый древний папирус Нового Завета с кусочком из Евангелия от Иоанна, который датируется примерно 1-3-2 века, хотя появились и более поздние датировки, чуть ли не в концом 2 века, простите, не 1, 2 века. Но так или иначе мы говорим о 2 веке, уже начиная с 3 века папирусов больше, но а 4 век у нас уже появляются целые кодексы, целые сборники текстов Нового Завета. 6, 7, 8, 9, 10 век. Огромное количество рукописей разных школ, разного типа. И, конечно, если мы будем сопоставлять более 6 тысяч рукописи Нового Завета, то у нас возникает огромное количество разночтений, которое может кого-то сподвигнуть к выводам. Но видите, тут одни рукописи противоречат другим, можно ли этому доверять? Ну вот я почему об этом заговорил? Дело в том, что если мы говорим о Ветхом Завете, о Танахе, то у нас фактически до 20 века были только рукописи так называемой масорецкого типа или масорецкой традиции, самая одна из самых ранних, наиболее полных рукописей масорецкого типа. Это так называемый Ленинградский или Петербургский кодекс. Пурпурный его еще называют, посмотрите, погуглите, как он выглядит на пурпурном пергаменте. Я буду говорить иногда пергамент, библисты, мы часто говорим пергам, это одно и то же, кожа. И фиолетовые такие листы пергамные, на них серебряными чернилами выведены тексты, а некоторые слова, они золотыми чернилами написаны. Один из самых красивых кодексов. Так вот, этот Ленинградский кодекс, он датируется 1010 годом, начало 11 века, и ничего фактически древнее, если мы говорим даже о масорецком типе, у нас нет. И мы, если мы уж говорим о таком критическом издании Ветхого Завета, Танаха, как Библия Хебраика Штутгартензия, такое критическое издание Ветхого Завета, Танаха, то, ну, я, опять же, не ветхозаветник, но заветник, я тут могу ошибаться, уж меня простите, то оно почти целиком основано как раз на Ленинградском кодексе, а это, ну, извините, 11 век. А рукописи Нового Завета, ну, не, если не на тысячу, но на много-много веков древнее. Поэтому, конечно же, разночтений мы встречаем больше. Я думал, почему древних рукописей... Да, мы сейчас пока за скобки выносим тексты кумранских свитков или свитков Мертвого моря, да, там... Там мы находим библейские тексты, датируемые 3 веком до нашей эры. Но если пока за скобки выносим до 20 века, я думал, почему рукописи Нового Завета так много? Ну, во-первых, церковь, она стала большая, влиятельная, распространенная, много монастырей, церквей, все хотели иметь свои тексты. С евреями чуть сложнее, да, они переживали трудные времена Галута, рассеяния. И, может быть, я подумал, это гипотеза, предположение, даже не гипотеза, что есть такая традиция, насколько я понимаю, в иудейской религиозной среде рукописи уничтожать, хоронить. И вот в христианской среде такой строгой традиции не было. Поэтому обрывочно сохранялось, если уж мы будем говорить об истории, как был найден потрясающий кодекс, один из самых древних кодексов Нового Завета, включая Новый Завет, Синайский кодекс, там не только Новый Завет, то в монастыре на Синае святой Екатерины Константин Тишендорф нашел это вот в корзине с сидишалами, рукописями, которые просто валялись там где-то. То в иудейской среде, вероятнее всего, рукописи, которые ветшали, их захоранивали, называлось это гениза, по-моему, так называлось захоронение религиозных текстов. Поэтому более древних рукописей не найден. Но я предположил, а если бы у нас еще были рукописи на протяжении первого тысячелетия, не сформировалась ли такая же подобная ситуация, как с разночтениями в Новом Завете? Да, мы должны признать, что разночтение, если мы будем встречать тоже несколько тысяч рукописей Ветхого Завета, они все равно были, только более поздние, до эпохи книгопечатания, конечно же, до Гутенберга, то разночтений меньше. Но вот такие есть примеры, когда уже появились и были открыты свитки Мертвого моря или Кумранские свитки, то и появились примеры того, что в Кумранском свитках иное написание. Их немного. Конечно, библеисты подтверждают, что даже кумранский тип ветхозаветных или танахических текстов, он очень близок к масоретской традиции, даже называется, может быть, это протомасоретская традиция, очень близок. Действительно, за этим, скорее всего, стоит очень скрупулезное, тщательное и педантичное такое принципиальное переписывание. Даже когда ошибки были не очевидны, нельзя было их исправлять, нужно было переписывать, только на полях можно было пометить, что здесь, обратите внимание, ошибка, но переписчик должен был переписать точно в точно. В точности, конечно, в христианской традиции все было проще, правили и еще как иногда. В общем, возвращаясь к свитку Исаии, который был в том числе почти полностью книга Исаии, найдена в Кумране, в Хербет Кумране, в одной из пещер, то там есть такой текст в одной из глав, который, очевидно, более точно передает. Например, и закричал, в масоретском типе и закричал лев, а в Пешите, это такой древнесирийский перевод, и в кумранском тексте древнееврейском там закричал стражник, и по контексту мы четко видим, что речь, конечно, идет о стражнике. И здесь кумранский текст хорошо согласуется с Пешитой и противоречит, вот текстологическое значение, противоречит масорецкому типу, который, в принципе, можем сказать условно, канонизирован иудеями, то эта проблема текстологического значения, она присуща и танахическим текстам тоже. Не надо идеализировать здесь и говорить, что, смотрите, ни одной буквы. Да, ситуация похожа как-то, мне кажется, как с Кораном в исламе, когда текстологические разночтения и уничтожались умышленно, дабы придать письму однотипность. Но это всегда вот такая однотипность, это в данном случае, скорее всего, признак человеческого вмешательства, нежели божественного провидения. Ну, я, наверное, много говорю, может, вы меня прервете здесь. Как доверять Новому Завету? Во-первых, с позиции веры. Мы верим. Во-вторых, все-таки есть дисциплина и наука, как текстология, вообще библеистика, которая позволяет нам воссоздавать предполагаемый первоначальный вариант письма. И появляется даже на свет критические издания, типа вот Несли Аланда 28, это такой тип письма, на греческом языке, тут засветка вам, наверное, не видно, но это на греческом языке, и это, конечно, такого варианта письма ни в одной рукописи нет, это на основе анализа всех более 6000 рукописей Нового Завета, всех типов, минускулов, маюскулов, лекционариев, вот. Но, однако, существует такая дисциплина, текстология, выработаны принципы, методы, которые позволяют нам создать и уже на основании или на основе такого критического здания совершать переводы. Ну и еще одно такое промежуточное скажу мысль, и, наверное, может быть, еще какой-то будет вопрос. Даже если бы у нас с вами не было проблемы, хотя для меня лично, в моей вере, это не проблема. Для меня это даже богатство в каком-то смысле текстологические разночтения. Это показывает то, что это вот натуральной жизнью тексты жили. Человек туда не вмешивался. Ну, в общем, даже если бы у нас было вот совершенно однотипные тексты без теологических разночтений, то нам, людям, говорящим, мыслящим и читающим на русском языке, это нам не избежать проблемы перевода. Любой перевод уже интерпретация. Даже если нет ниже уровнем никаких разночтений, то при переводе это уже интерпретация. Все равно возникает вопрос. Наша же задача не просто получить волшебный и безупречный текст. Наша задача извлечь оттуда богодухновенные истины, чтобы из них научиться правильно прочитать текст в законе. Что написано, как читаешь. Надо правильно прочитать. Ну и самый базовый, возвращаясь к тому, к чему начал, даже если бы у нас был какой-то потрясающий просто переводчик, уникальный, безошибочный, который мог бы учитывать семантические значения слов древнегреческого языка первого века, вот ту семантику первого века и так далее, все это мог учесть, все равно это не доказывало бы, что эти тексты для нас божественны, что к нам через эти тексты говорит Бог, нам все равно нужна вера. И эта вера, мне кажется, нам позволит примириться и спокойно, гармонично жить с любыми вопросами, адресованными библейским текстом.
Да, Анатолий, спасибо. Дорогие, если есть вопросы, пишите нам. Напомню, что если мы не в прямом эфире, мы все равно отвечаем. Поэтому, пожалуйста, вопросы, комментарии свои оставляйте. Ну, я начну, вот, наверное, с того, что с чего и начала. Это про авторство книг Нового Завета. Потому что в Ветхий знаю, что, допустим, вот есть Пятикнижие Моисеева. И специалисты говорят, что, ну, тоже здесь делятся мнения, кто-то, что да, это все написал Моисей, кто-то нет, это Моисей все не написал, ну, хотя бы даже там про то, как он на горе, на гору поднялся, исчез, да, никто потом не нашел его тело. Есть здесь разные авторы, что это тоже книги были написаны в разные времена. Ну, и вот насчет Нового Завета я хочу тоже спросить, все-таки Моисей уж очень далеко, Новый Завет поближе. Вот мы знаем авторство этих книг, потому что это послание, это деяние, да, это апостол Павел, это Петр, Иоанн, это Евангелие. Вот, скажем, это авторство, оно, ну, как бы непоколебимо, или тоже есть варианты, например, что послание Петра написал не Петр, а кто-то другой?
Вопрос встречный. Какое послание Петра из двух? Ну, я понимаю, что вам сложно будет ответить.
Давай,
у нас к первому меньше вопросов, ко второму больше вопросов в позиции авторства. Вы знаете, с Ветхим Заветом же тоже непростая задача. Во-первых, существует такая проблематика, но, опять же, мне не нравится слово проблематика, потому что, мне кажется, это не проблема. В каком-то смысле, эти правильно подходить, это богатство. Проблематика псевдоэпиграфов, то есть огромное количество межзаветной, интертестаментальной литературы, или раннехристианского времени ветхозаветные псевдоэпиграфы, апокрифы, которые, особенно псевдоэпиграфы, это приписывание чужому авторству, которые были написаны не теми людьми, кому они приписаны. Даже если мы говорим о Торе, о Пятикнижии, там описано, что умер Моисей, то, вероятнее, сам о себе Моисей и о фактах
ну,
смерти.
Ну, скорее всего,
да.
Вот,
то
как
есть,
сказала.
ну, может быть, это какая-то была школа вокруг Моисея. Вот к Исаии вопросы известны. Ну, не мог один автор писать и о Владимире Ленине, и о Владимире Путине. Ну, примерно такой разлет событий описанных, допленный, послепленный. То есть, как бы, или ты уже живешь в эпоху Ленина и пишешь революции, либо ты уже Российской Федерации. То есть мы понимаем, что как минимум два автора у Исаии для библистов вещь давно понятная и принятая. Да, мы с кафедры церковной стараемся такие вещи не озвучивать, потому что не всем легко будет с этими мыслями жить. Это понятная вещь, это понятно. Более того, даже некоторые сказывают, что Исаии 3, последние главы Исаии, это вообще коллектив авторов, учеников Исаии писал. Ну, к веткам Завета Торы к авторству есть вопросы. Даже если бы это было подписано, я подписываю собственноручно Моисей. Как мы можем это объективными принципами доказать? Ведь же он же не подписывал собственной кровью, и мы не можем, взяв его останки, если у нас были бы останки Моисея. У нас есть останки других патриархов. Да, и мы бы сделали генетический анализ, и говорить, видите, здесь один набор ДНК, и здесь тот же самый набор ДНК.
Значит, точно он.
Да, да, точно он, да, видите, да. У нас все равно вопрос доверия. Мы, и это мы называем все таким хорошим словом традиция. Иудейская традиция приписывает тексты Моисею. Это прекрасно, почему нет? У библистов есть вопросы и по датировке. Кто-то верит в раннюю датировку, что эти тексты были, возникли давно. Я был на одной научной конференции по библеистике от очень уважаемого человека. Я не буду озвучивать, ну, потому что, во-первых, я могу не точно процитировать, чтобы не вести заблуждение, но это очень уважаемый человек в русской библистике современности. Он сказал,
Я
что
даже
существует...
догадываюсь, кто, но тоже не буду говорить. Хорошо.
Нет, вряд ли вы догадываетесь,
Да?
я вам
Тогда
потом скажу, да.
сори.
Но это
Так.
большая величина, очень большая величина. У меня есть книги под его редакцией, это некоторый намек, изданные
Понятно.
Российским библейским обществом. Ну, в общем, этот светило. Он сказал, что есть и существуют и более поздние датировки, вплоть до 5 века до нашей эры. То есть, конечно, это не эпоха Моисея, это тысячелетие позже. Ну, я так, навскидку. Не придирайтесь. Примерно порядок, чтобы вы понимали цифр. То есть у нас есть к вопросам авторства и датировкам, у нас есть и к Ветхому Завету вопросы, и к Новому Завету, конечно, они и есть. И так как у нас разговор о библеистике, и мы сейчас не за церковной кафедрой, то, конечно, я должен признать и сказать, что я, читая книги, ну вот давайте, я даже несколько книжечек приготовил, потому что кто-то захочет углубиться, вот хотя бы несколько книг я должен порекомендовать, это, конечно, издательство БИИ, вот такая книга «Введение в Новый Завет» Юрген Роллов, очень отличная книга, ну и, конечно, вот такая троица с маленькой буквы, три книги, тоже ББИ, канон Нового Завета, Новый Завет, контекст формирования содержания и текстология Нового Завета. В общем, хотя бы эти четыре книги надо прочитать людям, которые хотят в новозаветной библистике что-то понять. Я показал их для тех людей, которые хотят
Захотят
углубиться,
пойти
но
дальше.
по-честному, я вообще не рекомендую их для широкой аудитории, потому что надо быть в каком-то определенном смысле, быть готовым, чтобы это читать. Так вот, почему я и подготовил книжки, и вспомнил, то, конечно, когда мы говорим о Новом Завете, даже в этой книге, вы прочтете, что у нас, у библеистов, ну, у нас, наверное, я очень громко сказал, у них, у библеистов, я все-таки как бы скромнее хочу быть, у них, у библеистов, давно принято считать только семь посланий доподлинно Павловых. Остальные, они псевдоэпиграфичные. Более того, даже кто-то их датирует очень поздней датировкой, вторым веком. Но у нас принято считать, что первые фессалоникийцам, римлянам, галатам, первое коринфянам, Филимону и Фессалоники, первый сказал. Ну, в общем, семь доподлинно Павловых. Да, что я, тут я могу открыть вот первую страничку, и даже вот здесь в книге целый раздел есть «Павел и его послания». И в этом разделе перечислены только эти семь. Первое фессалоникийцам, первое коринфянам, вот я забыл, второе послание коринфянам, галатам, римлянам, филиппийцам и Филимону. Вот. Они дополнены. Остальные, они у нас псевдоэпиграфичные, кто-то... Ну, споры есть, взгляды разные. Это, конечно, эти споры, они не в церковной среде происходят, а в научной. Обсуждение однозначно послание к евреям, однозначно принято считать не Павлом вообще
Не
посланием, с
Павлом, да?
остальными есть вопросы. Но понимаете, какая вещь? Да, датировки тоже. Это сложный вопрос. Есть ранние датировки, поздние. Принято считать, что одно из самых ранних посланий вообще текстов Нового Завета, это, конечно, послание Павла, либо первое Фессалоникийцам, кто-то говорит Галатам, кто-то говорит Филимону, начало 50-х годов. Но однозначно к середине 50-х они уже появились, послания Павла. Более поздние тексты, это соборные, чуть позже Евангелия. Одним из самых поздних текстов, который появился на свет, считают, это Евангелие от Иоанна и книга Откровения. Это примерно 80-й, самые ранние датировки, 100-й год, чтобы вы понимали. Но здесь тоже есть, одни скажут 80-й и 85-й, другие скажут, нет, 90-й, 100-й год, а кто-то скажет 2-й Фессалоникийцам, вообще 2-й век. И разные взгляды существуют в научной среде, но такой мейнстрим примерно такой, 50-е годы послания Павла, чуть позже соборные, конец 60-х, это такой классический подход, конец 60-х, до момента разрушения храма. Это синоптические Евангелия Матфея, Марка, Лука. И уже последние книги – это Евангелие от Иоанна и книга Откровения. С датировкой, ой, с авторством тоже большой вопрос. У нас есть, опять же, возвращаемся к такому потрясающему понятию, в которое я с годами влюбляюсь. Будучи молодым христианином 30 лет назад, я воевал с этим явлением, сейчас я в него влюбляюсь. Это явление называется традиция, нормальное понятие. Надо пересмотреть взгляд, то критично относится церковная или богословская традиция. Она помогает нам, она нам в помощь дана Богом. Так вот, есть разная традиция. И в иудаизме то же самое, да, традиция. И у нас согласно этой традиции принято считать, что Евангелие от Иоанна, три послания, книгу Откровения написал Иоанн, евангелист, он же Иоанн Заведеев, он же Иоанн Богослов. Хотя очень специальная точка зрения, что был еще один Иоанн, пресвитер некий, который был рядом с Иоанном Богословом, тоже распространенная точка зрения. По второму посланию Петра кто-то скажет, не знаем, кто автор и так далее. И да, мы стараемся эти вопросы не трогать особо в широких христианских кругах, потому что воспринимается болезненно, и это понятно. Нам кажется, если это Павел писал, то он не мог ошибиться. А если это Анатолий написал, то, конечно же, Анатолий не мог все правильно написать. У нас такое предубеждение существует. Если уже не Павел написал послание к евреям, то и читать его не будем. Понимаете, это все равно святые люди, святые тексты. Бог кого-то использовал. Традиционно мы приписываем ли это Павлу или нет, тексты от этого не перестали обладать для нас нужными, важными качествами, а именно авторитетности и боговдохновенности или богодухновенности, кому как больше нравится, не перестали. Они не перестали действовать в нашей жизни. Но вопрос авторства как был, так и остается. Если уж говорить про Иоанна, мы видим, Евангелие написано довольно грамотно. Евангелие от Иоанна, синоптическое, да, оно уже такое ближе к эллинистической или даже к эллинской среде. Мы видим, что в отличие от синоптиков, он почти все переводит, и мы не встречаем у него семитизмов, то есть гебраизмов или арамеизмов, слов, которые не были переведены на греческий. Маранафа, Тавифа, Куми, Илуи, Ламаса, Вахвани. Яркий пример тому, Иисус, обращаясь к Петру, говорит, это Икефа, и у синоптиков мы почитаем Барьона. Мы знаем из истории, что были так называемые барьоним, кинжальщики, они же зелоты, партизаны такие ввели военизированное сопротивление римской оккупации. И для людей из иудейской среды это могло указать, что Петр, он был зелотом. Отсюда у него были мечи, да, накануне распятия Иисуса. Хотя оружие в виде мечей на этих оккупированных территориях в данном случае в Иудее нельзя было иметь по закону римских оккупационных властей. Но мы у Иоанна уже читаем, что полный перевод на греческом. Попробую процитировать. «Хюан ту Иоанну». «Сын Иоанна» прям. У нас сын Ионы, да, ну, сын Иоанна там буквально. Он вообще все переводит. Мы видим, что он обращается уже к другой среде. Но я почему об этом вспомнил, что яркий такой пример, что книга Откровения написана более простым, иногда говорят вульгарным языком, в этом нет никакой плохой коннотации, просто простым в переводе с латыни будет, простым языком, просторечивым языком появляются какие-то лексические, синтаксические или грамматические ошибки, я вот точно не могу подтвердить именно, что о грамматических идет речь. Но, в общем, мы видим, что стиль другой. И кто-то скажет, ну, не мог один человек писать в разных стилях. Ну, почему нет, если очень общераспространенная была практика пользоваться переводчиками или писами, которые, писарями, которые записывали, людьми, которые записывали, потому что все это было, происходило под диктовку, даже Павел надиктовывал тексты и за ним записывали, поэтому в одном из посланий, не помню точно, то ли к римлянам, я даже где-то шпаргалка у меня есть.
Он там что-то
приписывает
своей.
Да,
к римлянам,
к римлянам, смотрите, в 16 главе 22 стих. «Приветствую вас, Господи, и я, Тертий, писавший сие послание». Писавший это послание в Господе, там буквально с греческим будет. То есть мы видим, что послание к римлянам Павлова, но писал его Тертий. Павел надиктовывал. И в другом месте он говорит, Павел говорит, смотрите, я вам собственноручно, или смотрите, какими большими буквами пишу, а вот здесь я собственноручно подписываюсь. Была надиктовка, почему в одно время Иоанн мог надиктовывать одному через одного, в другое время через другое. В общем, может быть, традиция здесь и верна, когда приписывают все и Евангелие, и послание, и книгу Откровения одной личности, хотя кто-то скажет, это разные Иоанны. Это и есть эти вопросы авторства. Для меня, как человека верующего, это ничего не меняет. Для меня тексты остаются богодухновенными, действенными. Они продолжают свою святую, удивительную работу со мной. Они меня воспитывают. Потому что за всеми этими авторами с маленькой буквы стоит автор самой большой во Вселенной буквы. Сам Господь Бог. Возвращаемся к вопросу базового уровня. С позиции веры все это легче воспринимается.
Да, но вот тем не менее, если мы говорим о Евангелиях от Луки, Матфея, вот что там по поводу авторства?
Все то же самое, но мы видим, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов начинаются очень похожими обращениями к Феофилу, да, и тут почти нету разных взглядов, что как минимум это один и тот же человек писал. Но, опять же, был ли это Лука, он же не подписывает. Это написал я, Лука. Ну, да, мы не видим этой подписи. Но мы считаем, что Лука был учеником Павла и все зафиксировал. В какой-то момент в одном из миссионерских путешествий Павла он уверовал, был его, стал его биографом, летописцем, не знаю, как что назвать. И мне кажется, здесь традиция довольно точно. Мне кажется, потому что оно абсолютно объективно. Ну, никто не сфотографировал, как Лука сидит, держит в одной руке открытый паспорт, где написано «Лука такой-то», да, в другой руке пишет в присутствии апостола Павла. Вот. Это все равно с определенной долей вероятности мы говорим, традиции. Но мне кажется, здесь с этой традицией все проще. Евангелие от Луки, Деяния апостолов писал Лука. Тем более, эта традиция довольно ранняя, это уже отцы церкви, 4 век, они уже вот эти вещи не подвергали даже сомнению. Марк, Евангелие Марка тоже не подписано у нас, что это вот я Марк, но считается, что это был так называемый Иоанн Марк, вот ученик Петра, соответственно, ну и с Евангелия Тана. Это Матфей, тоже мы видим, но даже уже первого историка, такого христианского, серьезного историка, Евсевия Кесарийского, мы видим, как он цитирует папе Иерапольского, апостольского мужа, это ученик Иоанна, что Матфей писал логии Христа на хибраиде диалекте, что он записывал слова Иисуса Христа на каком-то гибридическом диалекте, то есть либо арамейский, либо древнееврейский, фиксировал, но мы видим, что эта традиция приписывать Евангелие от Матфея Матфею, Луки Луке и так далее, эта традиция довольно древняя, то есть 3-4 век, 5-му это уже точно сформировалось, да, это прошли столетия, но за этим что-то есть, мне кажется, поверхностно к этому относиться нельзя, надо серьезно относиться к этим вещам. Древняя традиция, которая проверена или испытана веками. Можно говорить немножко, если сравнивать Евангелие, какое раньше, какое позже. Есть разные подходы к этому. Такой, знаете, пример приведу, довольно распространенный. Считается, что такой подход распространенный. Считается, что наиболее древний Евангелие от Марка, хотя тоже есть разные здесь взгляды, не все согласны с этим, но считается, что Евангелие от Марка наиболее древнее, потому что оно наиболее краткое, и уже какой-то краткой формуле Матфей точностью слова в слово добавил что-то свое. То есть, например, назовем краткую форму, это форма А. Матфей к А добавляет Б, А плюс Б. А Лука добавляет В, А плюс В. Но А слово в слово такая же, поэтому ученые предположили, наверное, когда Матфей и Лука писали свои Евангелия, перед их глазами уже был текст, который они слово в слово вносят к себе, только Матфей что-то добавил, что он вспомнил, что ему Бог напомнил, Лука, что он, это получается у нас три типа, А, АБ и АВ. Но есть такой еще тип, где А нету, а АБ есть, как бы не А нету, а БВ, БВ. Понимаете, если вы логики не запутались, есть и у Матфея, и у Луки, а у Марка нету. Тогда они не Марка цитировали, кого? И такие тексты, ну, таким пример, точнее, такие случаи, они не единичные. Поэтому исследователи предположили, что был еще один некий источник УЭЛ. Ку, источник Ку. Поэтому, когда Матфей и Лука писали позже Марка, они одним глазом заглядывали к Марку, а другим в этот источник Ку. Такая теория тоже существует. Но вот это такие распространенные взгляды вам передал, но они есть разные. У всех разные, конечно, есть логика и аргументы. Если говорить о, все-таки еще раз, о датировках Евангелия и так далее.
Мне очень интересно, когда ну, некое обвинение предъявляют к Евангелиям, указывая на то, что они описывают какие-то разные события, в чем-то где-то расходятся, если там говорить хронологически. Ну, это отдельный момент, а по поводу разных событий, думаю, а смысл тогда было вообще писать четыре Евангелия, если бы они абсолютно описывали все одно и то же под копирку. То есть, на мой взгляд, это некий такой, ну, как 3D-вариант, вот когда, допустим, несколько участников событий, они, каждый из них излагает версию вот того, что он увидел, что он переживал, что он чувствовал, и тогда ты понимаешь, что вот картина становится ну, более полной в объеме, потому что один человек воспринимает так, то есть он может увидеть что-то, обратить на что-то внимание в зависимости от своего темперамента, от своего там, не знаю, воспитания, от многих-многих факторов. А другой человек обратит внимание на то, на что не обратишь ты. Но это было, и благодаря твоему свидетельству и свидетельству другого, вот мы сможем посмотреть на ситуацию в большем объеме. Поэтому у меня вообще, конечно, к этому никаких вопросов нет, и интересно, почему многие этого недопонимают. То есть это не потому, что вот история произошла каким-то образом, и вот один что-то слышал, рассказал так, другой ничего не видел и что-то сочинил от себя. Нет, это речь идет не об этом. Ну вот, кстати,
не, ну,
если
Татьяна,
мы...
я, знаете, я здесь сейчас прерву. Я вот очень солидарен вот с вашими размышлениями. Я также чувствую, что это обогащает на самом деле. Обогащают. Бог не ломал личность человека, он ее использовал. Ну, разные личности по-разному использовал. Но есть такие вопросы, которые все равно заставляют задуматься. Мы видим одного одержимого Гадаринского, там, Гергесинского, или двух, так один был, или два. Мы видим, что история-то одна и та же. Ну, это же вещь очевидна. Ну, тут один человек, тут два. Ну, как можно было перепутать эти вещи? Или, например, Барт Эрман, известный, скажем, ну, агностик, наверное, я бы так сказал, человек, который был христианином и разуверился в Писании, но не перестал быть серьезным ученым, текстологом. Ну, вот он такой пример приводит. Мы читаем в Евангелиях, как пророчествовал Исаия. Хотя на самом деле это не Исаия пророчествовал, приводится цитата, это вообще у Захарии написано. Ну так, тут либо он не мог побежать, у него не было своего карманного варианта Библии, как у нас сейчас есть. Это только олигархи того времени могли себе позволить, чтобы сверить и просто по памяти процитировал и приписал не тому пророку. Либо же на самом деле, может быть, это, может быть, это вот Захария входил в некий сборник разных пророков под общим названием там Исаия. Такое тоже могло быть.
Исаия, да.
Да.
Кстати, насчет вот одного или двух там одержимых, ну, тоже же можно предположить, что, опять же, евангелисты не были, ну, досконально участниками всех событий, вот буквально всех, которые они описывали. Вполне возможно, что что-то, да, они видели, в чем-то участвовали, а что-то, например, им уже рассказали, а их, например, не было в этот момент, поэтому, может быть, там один этот одержимый, да, кто-то рассказывал, что два одержимых. Но вот в данном случае абсолютно согласна с вами, что дело здесь, как вспоминая, значит, известный фильм «Следствие ведут знатоки», когда у них есть замечательная серия подпасок с огурцом. Вот и под этим подпаском был написан «Эль Греко». И вот когда, значит, начали исследовать эту картину, смотреть, как, что там она, как изначально была написана, вот, искусствовед говорит, ну, дело же не в количестве коров, в конце концов, да, а вообще в том, как эта картина построена, экспозиция, как выглядит этот мальчик и так далее. Ну, вот и здесь то же самое, дорогие. Мне кажется, не стоит считать количество коров, вот сколько там, один, два, а смотреть на суть, на то, что вообще передают эти тексты самое главное. И вот мне кажется, самое главное – это то, что эти люди были, ну, в большинстве своем все-таки свидетелями этих событий. Да, они были со Христом, они были верующие. И да, могут быть какие-то нестыковки. Или, например, нестыковки в нашем понимании. Вот как вы правильно сейчас сказали, да, если мы, например, не знаем, что Захария там входил в какой-то сборник под Исаией, то, понятно, для нас это будет камень преткновения. На самом деле, может быть, это абсолютно все и оправдано. То есть множество есть вопросов, которые, на мой взгляд, они не ведут к сомнению евангельского текста, а просто они интересны для изучения. Ну вот, например, даже то, что вы вот сегодня рассказали, насчет евангелистов, да, что, возможно, там это, скажем, не их было авторство, а может быть, это кто-то другой написал, как Иоанн. Ну, это интересно. Интересно это узнать, интересно посмотреть на это как-то пошире, в объеме.
Да, интересно. Ну, понимаете, есть и другая же крайность. Мы начинаем, ну, приписывать какие-то сверхкачества самим авторам новозаветным. Может быть, это не очень полезно. Ну, то есть, получается, Павел сверхчеловек, он мог написать Богу вдохновенное писание. Может быть, это вообще приписывать, ну, церковной традиции. Бог вообще использовал церковь и первых христиан, а значит, и нас может использовать. И вот если мы говорим, что это только апостол мог сделать, хотя, опять же, если мы говорим о критериях каноничности, там вот как раз есть такое историческое предание, там большую роль отводят тому, что это писали сами очевидцы. Но это очень сложный вопрос и канона тоже. Но это просто такой вопрос для размышления, извините.
Да. Ну, кстати, давайте вот к канону и перейдем, потому что текста много. Да, вот вы сейчас перечислили, там были найдены в разное время, в разных местах, но, тем не менее, вошли не все в канон. То есть мы знаем, вот есть апокрифические книги, и разные церкви по-разному к ним относятся. Допустим, там православные, у них одни апокрифы, у католиков там другие, которые там они читают.
У католиков
читают.
Еще сложнее, у них не просто все доэпиграфы и апокрифы, у них аж... Мы сказали бы второканонические книги, которые книги тоже канова, но как бы второго сорта. Вот настолько они относятся к этим серьезным.
Да,
к этим.
Второго такого, да, плана, если можно так, второго, да, уровня. Вот в протестантизме в этом плане все более лаконично.
Да,
вот.
Мы ближе к иудеям, по крайней мере, если мы говорим о Ветхом Завете, у нас в точности мы взяли за основу иудейский канон. Причем вообще канон – это христианское изобретение. Иудеи уже в ответ на появление канонов в христианстве начали формировать и очерчивать границы Священного Писания своим каноном.
Ух ты! Вот, так что я, например, этого не знала. Интересно.
Я вам очень рекомендую, пока не забыл, послушайте обязательно во вопросе авторства и канона, по-моему, так и называется, лекцию в Ютубе Андрея Сергеевича Десницкого. У меня тоже есть на полочке книги. Я его лекции некоторые раз по 10 переслушал. Вот со спокойной совестью от всей души вам рекомендую. У него есть одна лекция об авторстве и каноничности. И он очень хорошо говорит, что в разной традиции, например, в православной традиции вообще нет такого как бы жесткого очерчивания, как у нас у евангельских христиан, жесткой такой жирной границы канона. Там есть как бы расходящиеся концентрические круги разного текстов, разного авторитетности, а значит и разной дефектности. Даже такое, он цитирует еще кого-то там. И там шире не относятся, поэтому они очень как бы авторитетно, как очень авторитетно воспринимают предания отцов церкви, да, святоотеческие предания. Вот, для них они очень много значат. И это очень близко же к иудейской традиции, потому что иудеи большую часть времени вообще изучают не просто Танах и Тору, они изучают мудрецов своих в Талмуде, которые размышляли и рассуждали над танахическими текстами. И для них это уже талмудическая традиция, она еще чаще изучается и исследуется. Это получается, ну, я хочу сказать, что к канону есть разное отношение. И может быть, смотрите, даже вот, даже мы говорим о масоретском типе ветхозаветных текстов или танахических. Мы говорим, была такая традиция масоры. Масора, перевод так означает традиция, и люди, которые этим занимались, масореты, это примерно 6-11 век. Они свой тип письма, голосовки и так далее. Но до 2 века нашей эры, по-моему, вообще священные тексты для иудеев их старались не фиксировать, потому что любое низведение до письма обедняет в каком-то смысле понимание текста. Старались передавать учителю ученику. Но когда великое рассеяние, совершенное римлянами, произошло, иудеи поняли, что, рассеиваясь по всему миру, они могут и утратить, и потерять свое богатство, религиозное наследие, они стали его фиксировать. Вот эта традиция и формировалась со 2 века. Такое масоретская традиция, что надо зафиксировать традицию прочтения, интерпретации и так далее. И вот тогда уже и вопросы канона, а какие тексты тогда мы... А до этого вопрос был открыт в христианстве. Я считаю вообще вот вопросы канона одни из... Я их отношу к сложным вопросам. Реально к сложным вопросам. Даже возьмете вот, не знаю, на русском языке вряд ли вы что-то найдете. Еще раз покажу книгу «Канон Нового Завета», Барт Эрман, точнее, Брюс Метцгер и ученик Барт Эрман, мной уже упомянутый. Если вы будете читать на 245-й странице критерий, запомнил страницу, критерии каноничности, то вы выделите, что там три критерия, но это, понимаете, это не такие абсолютно объективные или железобетонные критерии. Регула фидей, правило веры, оно же регула веритатас, вот, правило истины, это историческое предание и это цитируемость. То есть по-русски вот три критерия. То есть тексты, которые появлялись, они уже должны были соответствовать каким-то существующим в устной традиции установившимся правилам, догматам. Мы говорим о догматике. Она еще не была зафиксирована как катехизис, там, вероучение, но она устно существовала уже в церкви, что мы должны говорить только об Отце, Сыне и Святом Духе. И вот три личности, да, не четыре, там еще что-то. И когда вдруг появилось... Я прям наобум сейчас говорю, не то, что есть такой псевдоэпиграф или апокриф, где вот там что-то другое говорится, я наобум. И вдруг появилась какая-то такая книга, вроде все хорошо, но там пишется там 10 личностей у Бога, там, да, и они понимали, неважно, кто написал, это противоречит уже устоявшемуся. Давайте такую еще вам проблематику. Еще даже сложнее канона, знаете, вопросы какие? Причем мало ученых в этой сфере пишут и занимаются. На русском языке вообще я знаю только одну книгу на эту тему написана, у меня есть. Это об устной традиции. То есть, смотрите, целое поколение церковь жила, минимум целое поколение церковь жила вообще без каких бы то ни было новозаветных текстов. И несколько поколений церковь жила без хоть какого-то протоканона новозаветных текстов. У кого-то этих пару книг, копий появились, у кого-то эти... Ну, первое поколение, они вообще жили без новозаветных текстов. Павел только, ну, скажем так, в 50-х годах написал целое поколение. А как церковь жила? Мы-то без уже канона Нового Завета себе не представляем нормальной жизни, ну, хотя бы в плане догматики, ортодоксии.
А вот давайте как раз, Анатолий, давайте на этом остановимся, потому что у нас время уже вышло. И вот в
Хорошо.
следующий раз поговорим, а как же вообще церковь жила без новозаветных текстов. И у меня здесь еще вопросы, которые у нас остались неотвеченными, так что я думаю, нам на эфир хватит.
Давайте.
Да, спасибо огромное. Все прошло просто на одном дыхании. Я даже сама удивилась, что у нас уже время закончилось. Друзья, вы нам, пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии. Вот. И абсолютно согласна с тем, что говорил периодически Анатолий в течение эфира, что вот все эти различные нюансы авторства, время, каноны, они нисколько не умаляют того текста, и он богодухновен, который нас ведет и спасает, и благословляет. Поэтому очень хотим, чтобы вы это понимали и принимали, и в то же время погружались в эти интересные исследования, куда нас ведет, приглашает Анатолий. Анатолий, спасибо.
Ну,
Тогда
это
до
не только
следующей
я
встречи.
приглашаю, вообще библеисты, новозаветники приглашают, но не всех, как Яков говорит, немногих девочек. Да.
Хорошо, дорогие. В общем, ждем в нашем VIP-клубе. Счастливо. Шалом.
До свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.